Глава 13. Можжевельник. Выгородка. Которую неделю подряд Шет не мог нормально спать по ночам. Ему снились черные стеклянные стены и покойник, оказавшийся живым. Уже дважды ворон приглашал Шеда на ночную охоту, и тот дважды отказывался. Ворон не давил, хотя оба знали. Более настойчивым просьбам тавернщик неизбежно уступил бы. Шет молился только о том, чтобы ворон, наконец, разбогател и исчез. Он был постоянным раздражителем совести. Черт, почему Кар никак не может с ним разобраться? Тавернщик недоумевал, отчего ворону абсолютно на все наплевать, в том числе и на Кара. Ведь он же не дурак, не слабоумный. А другой вариант, что он просто не боится, не имел никакого смысла. Не имел для Марана Шеда. Аса все еще прислуживал Кару, но регулярно навещал Лилию, принося каждый раз охапку дров. А иногда пригонял и целую телегу с хворостом.
«Зачем тебе это нужно?» — наконец не выдержал Шет.
«Хочу обеспечить себе кредит», — объяснял Аса. «Не понравился я чем-то парням Кара».
«А кому ты вообще понравился, Аса?»
«Они могут устроить какую-нибудь гадость».
«Ищешь местечко, чтобы спрятаться? А вот скажи-ка, что ты делаешь для Кара? Почему он с тобой цацкается?»
Аса мычал и мямлил. Шет надавил. Такую мокрицу даже он мог запугать.
«Я слежу за вороном, Шет, и докладываю, чем тот занимается».
Шет фыркнул. Кар поручил эту задачу Асе, потому что коротышкой можно без сожаления пожертвовать. Двое из шайки уже пропали. Шет догадывался, куда они подевались. Внезапно подступил леденящий страх. Только представить, что Аса все рассказал о ночных приключениях ворона. А если он и Шеда там видел? Невозможно, Аса не удержал бы язык за зубами. Всю жизнь только и делает, что ищет поживы.
«Аса, в последнее время ты тратишь много денег, откуда берешь?»
Коротышка побледнел. Он огляделся, откашливаясь и сморкаясь.
«Дрова, Шет, продаю дрова!»
«Врешь, Аса, так откуда?»
«Раньше ты таких вопросов не задавал».
«То раньше! А теперь мне до зарезу нужны деньги, я должен Кару». Уже почти развязался с ним, он принялся выкупать у других мои мелкие долги. «Чертов Гилберт!»
Нужно много и сразу, чтобы потом снова не занимать.
Черный замок, 220 серебряных монет.
Как же хочется наброситься на ворона. А тот лишь улыбается, будто читая мысли тавернщика.
Где деньги взял, Аса?
А где ты взял деньги, чтобы заплатить Кару, а? Люди удивляются. Ты не мог столько заработать за такой короткий срок, Шет. Для тебя это совершенно непосильная задача. Ответь на мой вопрос, а я отвечу на твой.
Шет надолго умолк. Аса торжествующе смотрел на него.
«Ты змеёныш! Убирайся, пока не пристукнул!»
Аса выскочил за дверь. Перед тем, как закрыть ее, оглянулся. Физиономия сморщилась в озадаченной мине.
«Проклятие!» — подумал Шет. Аса начал что-то подозревать.
Тавернщик машинально взялся протирать тряпкой липкую кружку.
«В чем дело?»
— раздался позади голос. Шет резко обернулся и увидел у стойки ворона. Судя по выражению лица, тот не был расположен шутить. Тавернщик вкратце пересказал разговор с Асой.
«Стало быть, Кар никак не успокоится?»
«Ты не знаешь его, иначе не задавал бы подобных вопросов. Здесь так, ворон. Или ты, или он».
«А по-твоему, должен быть он, да?»
Тавернщик сглотнул.
«Хочу тебе кое-что предложить, Шет. Последи за своим дружком, когда он пойдет за дровами».
Ворон вернулся за привычный столик. Сев спиной к Шеду, чтобы тот не видел его рук, завел разговор жестами с душечкой. Потому как девушка держала плечи, Шед понял, что предложение ворона ей не нравится. Через 10 минут он вышел из Лилии. Каждый вечер на несколько часов ворон куда-то уходил. Шед подозревал, что он разбирается с соглядатаями Кара. Опершись о дверной косяк, душечка смотрела на улицу. Шед наблюдал за ней. Взглядом скользил вверх-вниз по фигуре.
«Бабенка ворона», — подумал тавернщик. «Держатся друг за дружку. Нет, не рискну». «Но до чего же хороша? Ладная, высокая, длинноногая, в соку».
«Дурак! Попасться еще и в эту ловушку!
Нет уж, проблем и без того хватает».
«Думаю, сегодня самое время», — сказал ворон, когда Шет подал ему завтрак.
«А? Для чего?»
«Для прогулки наверх. Понаблюдаем за нашим приятелем Асой».
«О, нет, я не могу. Здесь некого оставить».
Душечка нагнулась, что-то подняла с пола. Глаза Шеда широко раскрылись, сердце ёкнуло.
«Надо что-то делать. Сходить к девкам, что ли? Не нарываться же. Но денег на проституток тоже не было. Душечка одна не справится.
Раньше тебя подменял твой кузен Дурень.
Выведенный из душевного равновесия, Шет с трудом придумывал оправдание. Да и душечка сильно отвлекала его. Ей бы носить что-нибудь, что меньше обтягивает попку. Он не может работать с душечкой, не понимает жестов.
Ворон слегка нахмурился. Дай ей выходной. Позови девчонку, которая присматривала за твоей халупой, когда душечка болела.
Лиза, — подумал Шет, — еще один лакомый кусочек. Эту шельму я зову только, когда сам могу за ней присмотреть. Нельзя и доверять, мигом обчистит.
Шет.
Чего?
Приведи сюда Дурня и Лизу, а потом отправляйся следить за Асой. Я позабочусь, чтобы не вынесли фамильное серебро.
Но...
Ворон хлопнул ладонью по столу. Пошевеливайся.
Светлый прозрачный день был не по-зимнему теплым. Возле логова Кара Шет взял след Асы. Коротышка нанял фургон. Тавернщик поразился. Зимой хозяева конюшен требуют огромный залог. У забитой и сожранной гужевой скотины нет родословной. То, что Асе доверили повозку, кажется чудом. Аса двинул прямиком к выгородке. Низко опустив голову, Шет, крадучись, последовал за ним. На улице хватало народу, и тавернщик был уверен, что коротышка не узнает его, даже если обернется. Повозку Аса оставил в ничейном леске, возле дорожки, которая тянулась вдоль стены, опоясывавшей выгородку. Лесок этот был одним из множества мест, где жители можжевельника вершили весенние и осенние обряды упокоения умерших. С дорожки телега была не видна. Присев на корточки в тени куста, Шет следил, как Аса пробирается к стене. «Должен же кто-то расчищать эти заросли», — подумал тавернщик. «Они придают стене такой неопрятный вид, да и саму ее надо ремонтировать». Подобравшись ближе, он заметил пролом, через который можно было пробраться на четвереньках. Когда Шет выполз на другую сторону, Аса уже пересекал открытую поляну. Дальше начинался сосновый лес. Коротышка торопливо карабкался по склону. По другую сторону стены тоже шла полоса кустарника. В зарослях тут и там валялись связки хвороста. Коротышка развернулся еще шире, чем подозревал Шет. Общение с бандой Кара переменило Асу. Подельники явно запугивали его. Аса дошел до сосен. Пыхтя, Шет двинулся следом. Впереди раздавались такие звуки, будто корова ломилась через кусты. Вся территория выгородки пришла в упадок. В детские годы Шеда тут был настоящий парк, уютное местечко для покойников, ожидающих отправки в свой последний приют. А сейчас, куда ни глянь, убожество, как и в любом уголке можжевельника. Шет двинулся на шум. Что там с таким треском делает Аса? Коротышка обрубал с упавших деревьев ветви, складывал в аккуратные кучки. Шет не мог даже вообразить этого задохлика за подобным занятием. Вот что творит с человеком страх. Еще через час Шет был готов пойти назад. Он замерз, его мучил голод. Полдня пропало впустую. Ничем особо интересным Аса не занимается. Но тавернщик собрался с духом. Надо как-то оправдать потраченное время. Да и вечно раздраженный ворон ждет отчета. Аса трудился, не покладая рук. Он то рубил, то таскал дрова вниз к фургону. Шет диву давался. Ругая себя, он продолжал сидеть и наблюдать. Ничего ведь не произойдет. Но вдруг Аса весь подобрался. Он припрятал инструменты и воровато огляделся вокруг. «Вот», — подумал Шет, — «началось». Аса двинулся вверх по склону, тавернщик за ним. На каждый шаг одервеневшие мышцы Шеда отвечали протестом. Так, среди удлиняющихся теней, Аса прошел около мили. Шет чуть не потерял след, но звонкие щелчки вывели его на правильный путь. Коротышка высекал из кремня искры, согнувшись над факелами, которые принес завернутыми в промасленную ткань. Факел затлел, разгорелся. Через секунду Аса перелез через камни и исчез. Выждав минуту, Шет последовал дальше. Он скользнул к валуну, у которого видел Асу в последний раз. За камнем тавернщик разглядел трещину в скале, такую узкую, что едва может протиснуться человек. «Боже!» — прошептал Шет. «Он нашел проход в катакомбы! Он грабит мертвых!» «Я сразу повернул назад», — тихо сказал Шет ворону, которого забавляло его смятение. «Знал, что Аса дурак, но и подумать не мог, что он решится на такое святотатство!» Ворон усмехнулся.
Тебе противно?
Нет, а с чего бы? Он не украл ни одного трупа. Шет был готов наброситься на ворона с кулаками. Этот тип еще хуже, чем Аса.
И хорошо наваривается?
Не так, как ты. Сторожа забирают все, кроме урн перехода.
Вместе с каждым трупом в катакомбы отправляют небольшую закупоренную урну. Содержащая несколько монет и снабженная цепочкой, она надевается на шею. Когда придет день перехода, лодочник потребует плату за перевоз в рай.
«Все эти души останутся неприкаянными», — пробормотал Шет. Он объяснил, почему.
Ворон выглядел озадаченным.
«Как может человек, имеющий хоть каплю мозгов, верить в такую чушь? Труп есть труп. Спокойней, Шет. Отвечай на вопросы. Сколько всего тел в катакомбах?»
«Кто его знает? Их туда складывают, черт, да тысячу лет уже. Их там может быть миллион».
«Небось, лежат, как дрова в поленницах».
Шет уже думал об этом. Катакомбы огромны, но за тысячу лет мертвецов из города размером с можжевельник должно было накопиться столько.
Тавернщик посмотрел на ворона. «Черт бы его побрал!» «Это дела Асы. Давай не будем...»
«Почему не будем?»
«Слишком опасно».
«Твой приятель вроде пока не пострадал».
«Тут и оно, что пока. Если станет жадничать, его прибьют. Там внизу охранители, чудовища».
«Расскажи-ка о них».
«Не могу».
«Не можешь или не хочешь?»
«Не могу. Говорят, они там есть. Этого вполне достаточно».
«Понятно». Ворон поднялся. «Надо бы разведать. Не болтай ни с кем об этом. Особенно с Асой».
«Но это само собой».
Испугавшись, Аса может натворить невесть каких глупостей. Поползли слухи, будто Кар посылал за вороном двоих лучших людей из своей банды, а те исчезли. После этого пропало еще трое. Самого Кара изрядно потрепал кто-то неизвестный. Спасся главарь только благодаря невероятной силе графа. А графу, похоже, не выкарабкаться. Шет боялся. От Кара нельзя ждать каких-то разумных, обдуманных действий. Тавернщик попросил ворона покинуть Лилию. Тот с презрением посмотрел на него.
«Слушай», — сказал Шет, — «я не хочу, чтобы он тебя здесь убил».
«Плохо для твоего дела?»
«И для здоровья, возможно, тоже. Теперь Кар просто обязан тебя прикончить. Если он этого не сделает, его перестанут бояться».
Он так и не понял. Воистину, город безнадежных дураков.
В таверну ворвался Аса.
«Шет, мне нужно с тобой поговорить», — он трясся от страха. «Кар решил, что я его сдал ворону. Он хочет расправиться со мной. Ты должен спрятать меня, Шет». «Черта с два!»
Ловушка вот-вот захлопнется. Теперь под его крышей уже двое врагов Кара. Шеда бросил в озноб. Его наверняка убьют, а мать вышвырнут на улицу.
«Шет, я всю зиму снабжал тебя дровами и прикрывал от Кара». «Да, конечно. Поэтому я тоже должен умереть?» «Ты мой должник, Шет. Я никому не рассказывал, что ты по ночам уходишь с вороном. Наверное, Кару было бы интересно об этом узнать, а?»
Шет схватил Асу за руки и рванул на себя, повалив на стойку. За спиной коротышки возник ворон. Тавернщик увидел нож. Ворон приставил его к спине Асы и тихо скомандовал.
«Пойдем-ка в мою комнату».
Аса побледнел. Шет кое-как изобразил улыбку.
«Вот-вот». Он отпустил коротышку и достал из-под стойки глиняную бутыль. «Я хочу поговорить с тобой, Аса».
Еще он взял три кружки. Шет поднялся наверх последним, чувствуя на себе невидящий взгляд матери.
Что она услышала? О чем догадывается? В последнее время у них натянутые отношения. Позорные дела, которыми занимается Шет, воздвигли между ними стену. Он сознавал, что больше не заслуживает материнского расположения.
Тавернщик пытался успокоить свою совесть.
«Я делаю это для мамы».
На верхнем этаже были сняты все двери, кроме той, что вела в комнату ворона. Хозяин придержал ее, пропуская Асу и Шеда.
«Садись»,
— велел он Асе, кивнув на койку. Аса сел. Казалось, от страха он сейчас наложит в штаны. Комната ворона имела такой же аскетический вид, как и ее обитатель. Ни единого намека на богатство.
«Я вложил все деньги, Шет», — сказал ворон, зловеще улыбаясь, — «в морские перевозки. Разливай вино».
Он принялся чистить ножом ногти. Аса осушил свою кружку еще до того, как Шет успел налить себе и ворону.
«Плесни ему еще», — сказал ворон, отхлебывая. «Шет, какого черта ты поил меня прокисшей кошачьей мочой, когда у тебя есть прекрасное вино?»
«Я его даю только если попросят. Оно стоит дороже».
«С этого момента я пью только его».
Почесывая себя по щеке лезвием, ворон посмотрел Асе в глаза. «Нет, ворон не станет экономить. Трупный бизнес — прибыльное дело. Вложил деньги в перевозки?» Странным тоном все это сказано. Вопрос, куда подевались деньги, возможно, не менее интересен, чем вопрос, откуда они появлялись.
«Ты угрожал моему другу», — сказал ворон. «Ой, Шет, извини, я неверно выразился. Партнеру. Партнерам не обязательно дружить. Недомерок, что ты можешь сказать в свое оправдание?»
Шеда передернула. «Проклятый ворон, вон как все закрутил. Аса моментально разнесет сплетню по округе. Мерзавец пожирает тебя, не торопясь, как мышь головку сыра».
«Честное слово, господин ворон, я не имел в виду ничего такого. Просто испугался. Кар возомнил, что я пляшу под вашу дудку. Мне надо спрятаться, а Шет побоялся пустить меня. Я лишь пытался заставить его...»
«Заткнись. Шет, я думал, это твой приятель».
«Я просто оказывал ему кое-какие услуги. Из жалости».
«Ты укроешь его от непогоды, но не от врагов. Шет, меня удивляет твоя трусость. Может быть, я совершил ошибку? Я собирался сделать тебя полноправным партнером. Хотел со временем передать все дело. Думал, оказываю услугу хорошему человеку, а ты не человек, просто слизняк. Даже спорить с этим не станешь, потому что трясешься от страха». Он резко обернулся. «Говори, Шипздик, что ты знаешь о Каре и что ты знаешь о выгородке».
Аса побелел. Он упирался, пока ворон не пригрозил, что позовет могильных сторожей. У Шеда дрожали колени, они прямо-таки стучали друг о дружку. Рукоять его ножа для разделки мяса была скользкой от пота. Тавернщик не смог бы пустить его в ход, но Аса был так перепуган, что не понимал этого. Он только пискнул на лошадей, и фургон покатился. Ворон ехал следом на своей повозке. Шед взглянул на другую сторону долины. Над горизонтом, отбрасывая на можжевельник зловещую тень, навис черный замок. Зачем он там? Откуда взялся? Шет отогнал эти мысли. Лучше не обращать внимания. Как же его угораздило впутаться в такую переделку? Шет опасался худшего. У ворона не было чувства меры. Оставив фургоны в лесочке, они проникли в выгородку. Ворон осмотрел кучи дров, собранные Асой.
«Тащите вязанки к фургонам, укладывайте поплотнее».
«Ты не можешь забрать мои дрова», — возмутился Аса.
«Заткнись».
Ворон протолкнул охапку сучьев через пролом в стене.
«Сначала ты, Шет. Мелкий, если сбежишь, найду и прикончу».
Они перетащили уже дюжину охапок, когда Аса приблизился к тавернщику.
«Шет, за нами следит один из бандитов Кара», — прошептал он.
Ворона эта новость не сильно огорчила.
«Сейчас вы пойдете в лес и притащите дрова, которые там лежат».
Аса опять возмутился. Ворон свирепо посмотрел на коротышку, и тот поплелся наверх.
«Откуда ворон знает?» — обернулся коротышка к Шеду. «Он никогда не ходил за мной, я в этом уверен».
Шед пожал плечами.
«Может, колдун? Он всегда угадывает, о чем я думаю».
Когда они вернулись, ворона не было. Шед посмотрел вокруг.
«Пойдем за следующей партией», — нервно произнес он.
Вернувшись, они увидели ворона. Тот ждал.
«Кладите эти дрова в фургон Асы».
«Наглядный урок», — указал Шед на повозку.
Из загруженного в нее хвороста сочилась кровь. Стекая по доскам, она капала на землю.
«Понял, что он за человек?» — спросил тавернщик.
«Теперь наверх!»
— скомандовал ворон, когда Шет и Аса подошли к нему.
«Веди, Шпендрик! Только прихвати свой инструмент и факелы!»
Все опасения Шеда вспыхнули с новой силой, когда он наблюдал, как ворон сооружает носилки.
«Но нет же! Даже ворон не может пасть так низко! Или может?»
Они стояли, глядя в черную пасть подземелья.
«Ты первый, Аса», — сказал ворон.
Тот неохотно двинулся вниз.
«Шет, ты следующий».
«Имей совесть, ворон, шевелись!»
Шет пошел. Ворон спустился вслед за ним. В катакомбах стоял трупный запах, хотя и послабее, чем ожидал Шет. Сквозняк шевелил пламя.
«Стой!» —
приказал ворон и выхватил факел у Асы. Осмотрев провал, через который они пролезли, кивнул и вернул факел.
«Вперед!»
Узкий проход начал расширяться и, наконец, перешел в довольно большую пещеру. Дойдя до ее середины, Аса остановился. Шет тоже замер. Вокруг были кости. Кости на полу, кости на пристенных стеллажах, кости, свисающие с крючьев. Кости, беспорядочно сваленные в кучи, этакие огромные и жуткие муравейники.
скелеты в истлевших погребальных одеждах, черепа, глядящие из деревянных колышков, вмурованных в дальнюю стену. В свете факела взгляд пустых глазниц казался особенно зловещим. На каждый колышек была накинута цепочка сурной перехода. Здесь были и мумии, но совсем немного. Только богатые могли себе позволить мумификацию. А в катакомбах богатство не значило ничего. Состоятельных хранили вместе с нищими.
«Это очень древнее место», — добровольно вызвался объяснять Аса. «Могильные сторожа не ходят сюда, разве что нужно прибрать отвалившиеся кости. Таким образом они и заполнили эту пещеру, просто отгребая кости с дороги».
«Давай посмотрим», — решил Ворон. Аса оказался прав. Пещера сужалась, потолок становился ниже. Проход был забит костями. Шет заметил, что здесь нет ни черепов, ни урн.
«Ты заблуждаешься насчет сторожей, Шет», — хохотнул Ворон. «Не так уж и сильно они любят своих мертвяков».
«Пещеры, которые можно увидеть во время весенних и осенних обрядов, совсем иначе выглядят», — признал Шет.
«Не думаю, что за старыми помещениями кто-нибудь присматривает», — сказал Аса.
«Пойдем назад», — предложил Ворон. На обратном пути он рассуждал. «Мы все так закончим, богатые, бедные, сильные и слабые», — он пнул ногой мумию. «Но богатые сохраняются получше. Аса, а что там в другом проходе?»
«Я забирался туда от силы на 100 футов. То же самое».
Аса пытался вскрыть урну перехода. Ворон заворчал, взял урну, откупорил ее и вытряхнул на ладонь несколько монет.
«Хм. Каков, по-твоему, их возраст, Аса?»
«У денег не бывает родословной», — сказал Шет.
«Когда меня спрашивают насчет них, я отвечаю, что откопал старинный клад», — добавил Аса.
«Понятно. Веди».
«Дальше я не ходил», — заявил Аса.
«Топай, топай».
Они все брели и брели. Теперь уже и на Ворона действовала гнетущая атмосфера подземелья.
«Хватит, пошли наверх».
Они выбрались на поверхность.
«Возьмем инструменты», — распорядился Ворон. «Черт, я рассчитывал на большее».
Вскоре они вернулись с лопатой и веревками.
«Шет, рой здесь яму. Аса, хватай конец веревки. Когда я крикну, будешь тянуть».
Ворон спустился в катакомбы. Аса стоял как вкопанный, держа в руках веревку. Тавернщик работал лопатой. Через некоторое время Аса заволновался.
«Шет, что он делает? А то не знаешь. Я думал, ты давно разнюхал, чем он занимается».
«Я только говорил Кару, что знаю. Не мог же я следить за вороном ночи напролет».
Шет поморщился и бросил лопату земли. Он мог бы догадаться, как работает Аса. По большей части где-нибудь спит. Слежка чередовалась со сбором дров и ограблением могил. У Шеда отлегло от сердца. Асе неизвестно, чем они с Вороном занимались. Но скоро он узнает. Тавернщик как бы глянул на себя со стороны и не испытал особого отвращения. Проклятие! Он уже привык к преступлениям. Ворон перекраивает его по собственной мерке. Внизу раздался крик Ворона. Аса налег на веревку.
«Шет, пособи, мне одному не справиться!»
Бросив лопату, Шет присоединился к кротышке. Улов в точности отвечал ожиданиям тавернщика. Из темноты, как некий призрак далекого и мрачного прошлого, выползла мумия. Шет отвел взгляд.
«Бери его за ноги, Аса!» «Боже мой, Шет!» — запричитал тот. «Боже мой, что мы делаем?» «Потише ты! Выполняй, что тебе велят, так будет лучше! Бери за ноги!»
Они оттащили тело в кусты, к яме, выкопанной Шедом. Из мешка, привязанного к мумии, выкатилась урна перехода. Внутри их было еще 2 дюжины. Так, яма нужна, чтобы зарыть пустые сосуды. Почему Ворон не набил карманы внизу?
«Надо валить отсюда, Шет!» — заныл Аса. «Берись за веревку!»
Работают они, конечно, не за просто так. 2 дюжины урн с каждой мумией — это куча денег.
«Шет! Куда ты собрался бежать, Аса?»
День ясный и теплый не по сезону, но все равно это зима. Из можжевельника не выбраться.
«Он найдет тебя, держи веревку. Ты уже влип, нравится тебе это или нет?»
Шет снова принялся копать. Ворон послал наверх 6 мумий из каждой кучу урн. Затем вылез обратно. Он посмотрел в пепельно-серое лицо Асы, потом оглядел Шеда, который не скрывал недовольства.
«Твоя очередь, Шет!»
Тавернщик сглотнул, открыл было рот, но подавил протест и двинулся к расщелине. Он был на волосок от бунта.
«Пошевеливайся, партнер! У нас не так много времени!»
Маран Шет спустился в царство мертвых. Ему казалось, что он провел в катакомбах уже целую вечность,
оцепенело, отбирая трупы, складывая в мешок урны, подтаскивая свою жуткую добычу к веревке. Разум не воспринимал происходящего. Это просто сон, обычный ночной кошмар. Шет даже не сразу понял, когда ворон позвал его наверх. Он выкарабкался в сгущающиеся сумерки.
«Этого хватит? Можно идти?»
«Нет», — ответил ворон. «Мы подняли только 16. По моим прикидкам, на две телеги поместится 30».
«Ага, ну ладно».
«Теперь ты наверху», — распорядился ворон. «А мы с Асой внизу». И Шет тянул. В серебристом свете неполной луны мертвецы, казалось, смотрели обвиняюще. Тавернщик, подавив отвращение, складывал трупы в кучу, потом опустошал урны. Его подмывало взять деньги и убежать. Останавливала скорее жадность, чем страх перед вороном. В этот раз они партнеры. 30 трупов по 30 лев каждый — это 900 лев. Даже малая часть этой суммы — богатства, о котором он и не мечтал. Что это? Нет, не приказ ворона опять тянуть веревку. Больше похоже на вопль. Шет чуть не обратился в бегство. Какое-то мгновение он просто разрывался на части. В чувство его привел рев ворона. От холодной надменности этого человека не осталось и следа. Шет метнулся к расщелине. Тяжелый он. Кряхтя, Шет тянул изо всех сил. Ворон выбрался наверх. Одежда порвана, на щеке багровая отметина, лезвие ножа в крови. Он развернулся, схватился за веревку. «Тяни!» — заорал он. «Тяни, черт!» Через секунду показался Аса, обвязанный веревкой.
«Что произошло? Боже, что случилось?»
Аса тяжело дышал, и больше он был ни на что не способен. «На нас кто-то набросился, и прежде чем я его убил, он успел порвать Асу».
«Охранитель, я тебя предупреждал. Возьми факел, посмотрим, что с Асой».
Но ворон не двинулся с места. Он только с хрипом втягивал морозный воздух. Шет зажег факел. Раны оказались не такими уж страшными. Крови вытекло много, и Аса был в шоке, но не умирал.
«Надо убираться отсюда, ворон, пока не явились стража!»
Ворон уже пришел в себя. «Больше там никого нет, а мы все равно уже здесь. Так давай сделаем все как надо».
«А что с Асой?»
«Не знаю. Продолжаем работать».
«Ворон, я устал».
«Ты еще не так устанешь. Надо привести здесь все в порядок». Они перетащили трупы к фургонам, отнесли инструменты, затем взялись за Асу.
«Что делать с ним?»
— спросил Шет, когда они пропихивали носилки через пролом в стене. Ворон посмотрел на него, как на дурака. «А ты как думаешь?»
«Но...»
«Теперь это не трудно, правильно?»
«Не трудно».
Однако это было не так. Аса, конечно, не бог весть что, но Шет давно знал этого человека. Они не питали взаимных симпатий, но иногда помогали друг другу.
«Нет, ворон, он может выкарабкаться. Был бы я уверен, что сдохнет, тогда да. Нет трупа, нет и вопросов. Но я не могу убить Асу».
«Да, вижу, ты осмелел, наконец. Но как иначе мы заставим его молчать? Болтовня этого шибздика может стоить кое-кому перерезанной глотки».
«Об этом я позабочусь».
«Как скажешь, партнер. Глотка — личное имущество». До Черного замка они добрались уже глубокой ночью. Первым въехал ворон, Шет сразу за ним. Остановились под той же аркой, что и раньше. Да и процедура была прежняя. После того, как разгрузились, высокий и тощий обитатель замка пошел вдоль ряда трупов.
10, 10, 30, 10, 10.
Ворон яростно спорил. Больше 10 предлагали только за бандитов, что следили за вороном у выгородки, и за Асу, который остался в фургоне. Длинный повернулся к ворону. «Они слишком давно умерли, поэтому почти ничего не стоит. Если цена не устраивает, увози их». «Хорошо, хорошо, договорились». Длинный отсчитал монеты. 6 из каждых 10 ворон положил себе в карман. Остальные отдал Шеду. Затем повернулся к Длинному. «Этот человек мой партнер. Он может приехать один». Длинный слегка наклонил голову, вынул что-то из-под одежды и протянул Шеду. Это был серебряный кулон, 2 сплетенные змеи. «Твоя охранная грамота», — объяснил ворон. «Если придешь один, она должна быть при тебе». Под его пристальным взглядом Шед спрятал кулон в карман, уже набитый серебром. Тавернщик принялся торопливо считать. Его доля — 112 лев. Чтобы скопить такую сумму, понадобилось бы самое меньшее лет 5.
«Он богат! Черт побери, он сказочно богат! Теперь можно себе позволить все, что душе угодно, никаких долгов!»
Кару не удастся медленно его задушить. Можно больше не экономить на еде, можно привести в порядок Лилию. Найти место, где матери будет обеспечен хороший уход.
Женщины. Все женщины, которых Шет пожелает.
Разворачивая фургон, он заметил в стене блок, которого вроде в прошлый раз не было. А на поверхности блока лицо. Это было лицо человека, которого они с Вороном привезли еще живым. Глаза смотрели прямо на Шеда.